Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 1 сентября 2011 года. О величии Бальсулама. Часть 2. Получив наполнение от Творца, не нашел я в нем достаточной ясности и языка, с которым мог бы обратиться к человечеству и направить его к постижению Творца, как познал его я. И не мог более сдерживать себя, видя их опустошенными, злословящих Творца и его творения, а я, возносящий ему хвалу, словно насмехаюсь над этими несчастными. И решил я, будь что будет, даже если придется мне спуститься со ступени моего постижения, обязан я просить у Творца мудрость и язык, чтобы помочь несчастному человечеству поднять их к наполнению мудростью и наслаждению, подобных моим. Бальсулам, пророчество.
Радиоверсия.
В духовном мире нету остановок. Когда человек достигает на каком-то уровне первого контакта с Творцом, раскрытие двух противоположностей вместе, ему немедленно нужна помощь Высшего. Союз обрезания – это лишь первое действие Высшего над низшим. Это свет, раскрывающий высшую силу, как отдающую, любящую, стоящую против эгоистического желания творения, которое хочет ее использовать. Но вместе с тем, нам сейчас нужно раскрыть новый уровень связи между нами, который достигается за счет экрана и отраженного света. Предстоит еще большая работа до того, как мы достигнем слияния. И все это работа творения, которая вызывает работу силы света над собой, множество ступенчатых исправлений разных свойств. Нам нужно глубоко и досконально понять, что мы требуем от высшей силы с собой сделать. Ведь весь смысл нашей работы в том, чтобы через нее раскрыть программу творения. Проходимый нами процесс помогает нам познакомиться с самой высшей силой, как сказано, «По действиям твоим познаем тебя». Когда мы проходим через все действия, которые Он приготовил для нас, из них мы раскрываем Его мысль, намерение, замысел творения. Поэтому вслед за каждым действием приходит следующее, более сложное. В духовном мире не бывает таких действий, после которых ты мог бы сесть и отдыхать, наслаждаясь результатами проделанной работы. Как в нашем мире мы позволяем своему эгоистическому желанию немного передохнуть после достигнутого наслаждения. В духовном такого не может быть, там нет таких передышек, к которым мы привыкли. Поэтому там не существует понятия времени, ведь мы все время находимся под давлением все возрастающей отдачи. Могут быть периоды слабости, запутанности, но невозможно выпасть с этого пути и не выполнить то, что положено. Поэтому нет времени, ведь время образуется попеременными качаниями вперед-назад, как маятник в часах, который отсчитывает прерывание, останавливается и зависает, чтобы двинуться обратно. В духовном мире не бывает таких перерывов, весь духовный процесс состоит в том, что мы соединяем свет и темноту вместе. Нет падений, все падения только ради подъема. И даже когда мы чувствуем слабость, это не наша вина, а необходимые условия, чтобы раскрыть еще более глубокое желание. Посмотрите, сколько переживаний, плачей, страхов, мольбы содержит книга псалмов царя Давида. И все это вместе с раскрытием нового желания, которое воспринимается им с радостью. А иначе это бы не было духовным. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Только факты. Вопрос. Как избегать назидательного и устрашающего тона в наших объяснениях? Ответ. Для этого ты показываешь людям, что речь идет не о твоих вымыслах, а о явлениях и законах природы. Приведу пример. В России у меня был один знакомый специалист по сопромату. Однажды я случайно присутствовал на его консультации ему. Ему продемонстрировали спецификацию определенного узла подлодки, и он выдал заключение. Не выдержит. При запланированных условиях эксплуатации в этом месте случится катастрофа. И действительно, несмотря на эмоции и недоверие собеседников, так и произошло. На меня произвел большое впечатление его строго научный подход. Таковы законы природы, ничего тут не поделаешь. Факт, этот узел не выдержит давления. Вот и мы должны показывать людям, что речь идет не о нашем личном мнении, а о законе природы. Взгляни сам и убедись. Кричать можно сколько угодно, но он все равно сработает. Все зависит от правильного объяснения, а говоря иначе, от воспитания. В этом вся наша работа. И неважно, какие у человека взгляды, я хочу лишь показать всем, что мое послание исходит не от меня. Это не мое личное мнение и не моя религия. Такова природа вещей, проверьте сами и убедитесь. Разумеется, я должен стараться подготовить и адаптировать материал, чтобы моя подача максимально соответствовала аудитории. Но в целом, моя задача – предъявить факты. Представь, человек прыгает с сотого этажа, потому что на уровне 99-го растянута зеленая ткань, которая представляется ему лужайкой. Так вот, мне надо заранее отодвинуть эту обманчивую травку и показать ему реальное расстояние до земли. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Будь ты левый или правый, нам с тобой по пути. Вопрос. Иногда беседа один на один помогает прояснить то, что было недосказано на обсуждении за круглым столом. Ответ. Верно. Это на 99% психологическая работа. Успокаивать страсти и направлять человека туда, где он сам начинает задаваться плодотворными вопросами. Либо наоборот, видит, что завяз, не находя ответа. И тогда ты показываешь ему решение. Возьмем, к примеру, человека левых взглядов в Израиле. Я его понимаю. Он хочет, чтобы два народа жили вместе, дружно, нераздельно. И я хочу того же. Только сперва давай воспитаем народ. У нас в школах детей не учат ненависти к арабам, а у них каждый просто варится в атмосфере ненависти к евреям. Как же можно жить вместе в таких условиях? Сначала надо ввести обоюдно положительное воспитание. Ведь ты хотел бы жениться на той, кого любишь, и жить по соседству с приличными людьми, а не с преступниками. Все складывается согласно закону подобия свойств. Подобные ли по свойствам наши народы? Ведь только при этом условии они будут мирно сосуществовать. Не можешь же ты пойти против закона природы и силой подчинить целый народ своему мнению? А значит, тут не обойтись без воспитания и без многих других преобразований. Взгляни на Европу, где, несмотря на все попытки построить мультикультурное общество, растут противоречия и ненависть. Вот почему мы делаем акцент на воспитании. Более того, я хочу, чтобы сосуществовать научился весь мир, чтобы не только мы с арабами, но и все люди зажили дружно, не чувствуя между собой никаких различий. Однако сперва нам необходимо воспитать людей, чтобы они понимали друг друга, чтобы согласились с правом каждого на существование, и тогда можно будет отменять границы. Главное – действовать взаимно, по законам нашей природы и природы в целом. Иначе мы не добьемся успеха. Твое желание не исполнится само по себе, даже если ты будешь кричать «Хочу!», как маленький ребенок. И все же я пойду с тобой, если ты согласен на несколько предварительных шагов. Давай введем правильное воспитание, а все остальное станет его естественным следствием. Ты хочешь достичь взаимного поручительства с арабами, а я со всеми людьми. Так кто из нас больше миротворец? Услышав это, человек поймет, что я душой с ним. Труднее донести наше послание до матери-одиночки, которая требует дополнительных 5000 шекелей в месяц. А с человеком левых убеждений мы сходимся в финальной картине, на которой весь мир – одна семья. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Скрытие сделало из обезьяны человека. Вся работа происходит над скрытием. Если все открыто, то что тогда делать? Скрытие позволяет мне быть независимым и самому устанавливать свою работу и свое положение. Ребенок пока глубее нас и не понимает того, что мы понимаем. Но именно это незнание позволяет ему впоследствии подняться выше и стать умнее нас. Это поможет ему получить от нас то, что мы знали, и кроме того, добавить от себя. А если бы он сразу знал все, что нам известно, он бы не вырос. Поэтому животное, которое рождается со всеми природными инстинктами, за несколько первых дней осваивает свою полную природную программу, и все, он дальше уже не развивается. Все наше развитие идет за счет скрытия, за счет того, что у нас ничего нет. И постепенно, путем многочисленных выяснений, я строю свою личность, новую, не похожую на остальных и выше предшественников. А если ничего не скрыто, то нечего будет добавить. Скрытие позволяет нам подняться в полный рост и понять. Если бы я получил все готовое, я бы не понимал, что происходит. Но за счет того, что я сам строю каждую деталь и соединяю их все вместе, сам складываю малхут мира бесконечности, исходя из своей индивидуальности и своей точки души, я познаю творение от края до края. Из урока по статье из книги «Шамати».
Радиоверсия.
Посередине между сердцем и разумом. Вопрос, почему в духовной работе эгоизм связан с зубами? Ведь сказано, что нужно разбить эгоизму зубы. Ответ. У нас есть 32 зуба. Limit Bed. Такие коренные свойства, которые перемалывают, выясняют пищу, наполнение. Это происходит уже после того, как мы знаем, какое наполнение можно принимать, а какое нельзя, сколько мы можем принять ради отдачи и в какой форме. То есть после окончательных выяснений, сделанных губами, одна сверху, другая снизу, и языком, который находится посередине, он называется святым языком, в средней линии. Все наше строение отражает распределение сил, которые выясняют наши желания и мысли. Этим определяется образ человека этого мира, воображаемый образ. Выяснение того наполнения, которое мы уже можем принять ради отдачи, это особая работа зубов, которые, соударяясь, разделяют и пережевывают желание насладиться. Рот находится как бы посередине между сердцем и разумом и выясняет, работает над мыслями, приходящими из мозга, и желаниями, приходящими из сердца. И через правильное отношение между ними мы узнаем, что можем принять внутренний свет, как вкусы, таамим. Сердце содержит еще окончательно невыясненное для исправления желание. Место, где совершается исправление, это рот. Но самая особая область – это горло, которое находится выше тела, но ниже головы, как бы на переходе от одного к другому. Поэтому горло, гарон, созвучно слову гер, переходящий и присоединяющийся к Израиль. В горле как бы заключается вся разница между животным и человеком, ступень которого называется говорящий и идет вслед за неживым, растительным и животным уровнями. Эта часть, которую я говорю, горло, как бы и отделяет меня от животного и делает человеком. Весь ум, выяснение, мысли, исходящие из разума, а также желания, исходящие из сердца, и в итоге попадают в горло, в котором концентрируется вся сущность человека. В горле содержится особый механизм, управляемый мозгом, с помощью которого мы делаем выяснения, разговариваем, поем. В сущности, мы этим выражаем свою человеческую ступень. Все, что есть в нашем сердце и разуме, выражается через речь, то есть горло. И казалось бы, что там есть такого особенного? Трубка, несколько струн, связок и мышц. Но это не так просто, как кажется. Этот речевой механизм должен понимать все, что есть в нашем разуме и сердце, и выполнять это, выражать наружу. Он активизируется 5 областями легких, снизу вверх, потом достигает 5 источников во рту, язык, небо, горло, зубы, губы. Это очень сложный духовный механизм. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Когда можно сказать, что деяния твои царю, понимающему песнь любви? Чувствует сердце мое слово доброе. Говорю я, деяния мои царю, прекраснейший ты из сынов человеческих. Псалом 45. Победителю над розами. Понимающему песнь любви, достигшему ступени веры и соединившему с Творцом в любви и единстве. Чувствует сердце мое слово доброе. Это значит, что все мои желания исправлены на отдачу, что называется добром. Поэтому я называю это добром, а прежде считал злом, пока не исправил все мои желания так, что все мое сердце ощущает добро. И в чем это добро? В том, что деяния мои царю. И понятно, что достигший этого называется прекраснейший из сынов человеческих. Ведь в этом заключается вся красота, когда я присоединяюсь к Шхине, собранию всех душ, и обнаруживаю, что это особый сосуд для раскрытия совершенного свойства отдачи, то есть Творца. И тогда я говорю, чувствует сердце мое слово доброе, деяния мои царю. Вопрос. Написано, что только достигший света веры может сказать деяния мои царю. А как достичь этого в период подготовки? Ответ. В период подготовки ты еще не можешь сказать, что все твои деяния царю. Если это происходит, то только на краткие мгновения, когда мы получаем свечение свыше, удерживающее нас. Это состояние может длиться несколько секунд или минут, когда человек может сказать, что все его деяния Творцу. Такое пробуждение ему дали свыше. Но это не зависит от него. Такое ощущение нам иногда дают во время подготовки, чтобы мы почувствовали разницу между своим и правильным состоянием. И только когда человек достигает света веры, он может сказать, что все его деяния царю. И это еще даже не все, ведь свет веры лишь поддерживает его, давая возможность работать со своими желаниями и насладиться. Но это еще не дела. Дело – это уже получение ради отдачи, то есть действие на ступени любви, а не отдача ради отдачи, хефец хесед. Не на ступени бины, а на ступени кетер. Из урока по статье Шамати.
Радиоверсия.
Молитва – это желание связи. Вопрос. Если Творец – это мое внутреннее свойство, к кому я возношу молитву? Ответ. К тому же совершенному свойству, которого необходимо достичь. Молитва – это значит желать обрести хоть какую-то связь с тем, к чему стремишься приблизиться. Молитва – это желание, потребность в связи, как сказано «желаю я». Связь может быть внешней, издалека или более близкой, и внутренней до такой степени, что нет разницы между нами. Но в любом случае это связь. Нет больше ничего в нашей реальности, лишь отдаление и сближение с чем угодно. От плохого я хочу отдалиться, к хорошему приблизиться, настолько, что я включаюсь в него или он в меня. Как мы ощущаем нашу связь, зависит от духовной ступени, на которой мы находимся. Если мы ощущаем высшую ступень, то она более внутренняя, а хаб высшего находится внутри Гальгальтайнайм, низшего. Если мы ощущаем высшую ступень, то она более внутренняя, а хаб высшего находится внутри Гальгальтайнайм, низшего. Если мы ощущаем низшую ступень, то входим в ее внутреннюю часть и действуем там. Но нет ничего, кроме отдаления и сближения. Об этом вся моя молитва. В этом все мои желания – приблизиться к чему-то или отдалиться от него. Из урока по книге «Зор».
Радиоверсия.
Дефицит доверия. Экономическая система должна соответствовать состоянию общества. До сих пор мы развивали и модернизировали эгоистическую систему, в которой каждый зарабатывает согласно своим силам и возможностям. Сырье, армия, политика, обман и так далее. Все присоединялось к сети эгоистических связей между нами, и формула для каждого сводилась к максимальной прибыли. Однако прибыль бывает разная. К примеру, некоторые платят огромные деньги, чтобы их уважали и боялись. Есть и другие варианты. Это зависит от характера общества. Но в итоге любые средства присоединяются к связующей нас сети, которая в сущности и определяет все. Подключаясь к ней, мы портим ее своим эгоизмом, завистью, вожделением, тщеславием, как отдельные люди, так и народы. Ведь частные и целые равны, в итоге эта сеть, раскинувшаяся над всем миром, проникнута желаниями всех сортов, пропитана потом истории стран и народов, пронизана их религиями и мечтами о будущем. Все вплетено в эту сеть, и потому мы не можем понять ее. Вся действительность запуталась в сети наших испорченных эгоистических взаимосвязей. В ней слишком много параметров, фактов, влияния, и мы не знаем, как охватить их единой формулой. Сотни стран, президенты, премьер-министры, армии, деньги, сырьевые ресурсы, предпочтения по религии и менталитету, прежние наработки и надежды на будущее. В этом множестве данных невозможно разобраться, и потому наша экономическая система определяется той скудной картиной, которую мы в состоянии вычленить из общей сети. Соответственно, кто способен понять ее чуть лучше, тот заранее заглядывает вперед и зарабатывает больше. Так происходило до сих пор. Согласно закону равенства частного и общего, я мог экстраполировать свои качества на страну и весь мир, поскольку все мы варились в одной эгоистической природе. Я мог в какой-то степени понимать принципы существования страны и мира, чтобы соответствующим образом выстраивать и координировать государственные институты власти и управления. Однако сегодня наша связь сменяется на другую. Новая программа уже инсталлирована и постоянно обновляется на свежие версии. Она обязывает нас все больше устремляться на объединение и взаимное поручительство. И хотя это не соответствует нашим желаниям, таково положение дел. Мы уже со своей стороны не знаем, как подступиться к этой сети и утрачиваем способность правильно контактировать с другими. В мире возникает дефицит доверия, банки не верят промышленникам, правительство друг другу, и это естественно. Раньше связь была ясна – ты мне, я тебе. В своем эгоизме мы понимали друг друга. Но ситуация переменилась, ведь мы еще не исправили себя, еще пребываем в старой природе, и в то же время раскрываем новую взаимосвязь, совершенно непонятную, с прежних позиций. Мы даже не замечаем ее альтруистической природы. Здесь-то и заложена проблема, в решении которой не помогут обычные методы. Все дело в том, насколько общество будет продвигаться к единству. Причины не важны. Пускай нас будет подталкивать экономика, угроза безопасности или необходимость социального умиротворения. В любом случае, лишь в движении к единству, а общество внезапно начнет понимать мир. Ах, вот оно как! Что же теперь надо делать? К чему прибегнуть? а прибегнуть надо к интегральному воспитанию. Других средств нету. Мы должны научиться и разобраться в том, как выстроить новое единство, основанное не на прежних связях и прежней нашей природе, как немного изменить свою природу. И пускай мне совсем этого не хочется, но это единственная возможность адаптироваться к той природе, которая нам раскрывается, к сети альтруистической взаимосвязи. Лишь тогда мы сможем наладить жизнь, а в противном случае окончательно собьемся с пути и обанкротимся по всем экономическим статьям. Ведь современная экономика выстроена на принципе «давай бери», как сказано, «идите и зарабатывайте друг у друга». Что же будет, если люди, промышленные сектора, страны и весь мир окончательно разучатся налаживать друг с другом связь? Мир вернется к натуральному хозяйству. Что произвел, то и потребил. Это катастрофа, но дело может дойти и до нее. И потому сегодня так важно интегральное воспитание и понимание глобальной взаимосвязи. Нам обязательно нужно найти верные формы подачи, чтобы объяснить это миру. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Марксизм. Не то, что мы думали. Одна из статей в газете «Народ» называется «Критика марксизма в свете новой реальности». Не стоит относиться к марксизму как к пройденному этапу, недостойному изучения. В действительности речь идет об ошибке, которую мы повторяем с завидной регулярностью. Все, что происходит сегодня в мире, так или иначе распределяется по графам «за» и «против» относительно теории марксизма. Все формации человечества, хочет оно того или нет, формируются и выстраиваются в той или иной связи с этой теорией. Будь то либерализм, капитализм, диктатура и так далее. Ведь по меньшей мере часть своих расчетов и законов Маркс вывел из человеческого общества, которое базируется на эгоизме. И до сих пор, не имея другого выхода, мы имеем дело с этими законами. Даже при духовном восхождении мы поднимаемся над той же связующей нас сетью, которую Маркс хотел описать во всей полноте. Другое дело, насколько это ему удалось. В своих трудах он хотел объяснить, что люди по своей природе эгоистично связаны между собой, и каждый действует сообразно с тем, как формирует его в человеческом обществе внешние усилия и внутренние побуждения. В итоге мы видим результаты этого противостояния. Они зависят от того, насколько силен внутренний импульс, заставляющий человека использовать весь мир для себя, и до какой степени мир позволяет ему это делать. В принципе, таков лейтмотив всей нашей жизни. Разумеется, как следствие, мы ведем между собой постоянную борьбу. И люди, и народы, и государства. Всю жизнь мы ищем возможности использовать ближнего. Урвать, украсть, сделать для себя что-то. Так вот, на протяжении многих лет Маркс изучал эту реальность эгоистической взаимосвязи между людьми, проявлением, эквивалентом которой являются деньги. И он понял, что необходим особый процесс, который позволит людям приподняться над эгоистическим расчетом к расчету альтруистическому, к учету интересов, взаимному поручительству и любви и так далее. Мы находим у Маркса ошибки или просто непонимание его, однако нужно отдавать себе отчет в том, почему и сегодня его труд под названием «Капитал» столь популярен. В этой книге он основывался на статистических данных по промышленности своего времени. Казалось бы, они имеют слабое отношение к нынешним реалиям, однако на самом деле эгоистический подход остается все тем же. И потому нужно понимать, что все последующие теории стали лишь добавкой к основной базе, созданной Марксом. Никто не может его опровергнуть. В сущности, Маркс хотел отыскать верную формулу, верное выражение той связи, которую человечество для себя сформировало. Он сделал, что мог. Вот и сегодня мы тоже занимаемся этой связующей нас сетью, но акцент делаем не на устаревшей версии, а на создание новой, правильной. Миру придется перейти к новой глобальной интегральной экономике, прописав ее законы. Ну а тем временем старая экономика перестает действовать. Все методы, хотя бы в чем-то соответствовавшие прежней системе взаимосвязи, больше не работают. Итак, не стоит недооценивать марксизм. В Советской России пытались реализовать вовсе не его, хотя и прикрывались его именем. В действительности само общество не было готово к таким преобразованиям, и потому ничего от настоящего марксизма там не было. Нам нужно избавиться от стереотипов о Марксе и его теории. Она представляет собой весьма неординарную попытку научно описать эгоистические взаимосвязи между людьми в современных условиях. Нужно хорошенько разобраться в том, что он написал и о чем умолчал. До сих пор мы не добрались до подтекста его трудов, а между тем они все так же актуальны относительно прежней экономики. У Маркса еще есть чему поучиться. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Носители исправления. Вопрос с английского блога. Каковы были мотивы нацистов, уничтожавших евреев? В настоящее время эти причины устранены или все еще существуют? Ответ. Евреям – носители методики исправления. В Вавилоне произошел скачок эгоизма, и Авраам раскрыл его причину, чтобы люди поднялись над ним и таким образом раскрыли внеэгоистический мир. Он набрал к себе в ученики всех желающих подняться над эгоизмом. Они назвали себя «игудим» от слова «ихуд» – объединение, «иврим» – евреи, от слова «ваавор» – перейти в иное состояние, от ненависти к любви. «Исраиот» – от «Исраэль» – прямо к Творцу, свойство отдачи и любви. Причина особого отношения к евреям одна. В каждом из людей запрограммировано его отношение к исправлению себя и мира. Но как мы его реализуем, в этом наша свободная воля. В той мере, в которой евреи не желают исправления, их ненавидят народы мира, а в той мере, в которой желают исправления и реально его воплощают, их любят народы мира и окружают вниманием. Только в небольшие промежутки времени возможно безразличное отношение народов мира к евреям. Это временно, потому что мир безостановочно движется к своей цели – всеобщему объединению, исправленному состоянию, чтобы в нем раскрыть свою совершенную форму – равновесие с природой.
Радиоверсия.
Решение в изменении общества. Мнение. Роберт Зелик, президент Всемирного банка. Мировые финансовые рынки входят в новую зону опасности в связи с недостатком доверия экономическому лидерству США и Европы. Подобные опасения накапливаются, поэтому мы идем от драматической ситуации к травматической. Реплика. Проблема не решаема ни финансистами, ни политиками, а решаемая только постепенным изменением общества к интегральному. В таком обществе заработают любые изменения, если они будут исходить из общего решения всех общественных проблем, как в одной семье.
Радиоверсия.
Во что ученые сегодня верят? Я убежден, что наша Вселенная возникла не случайно. Ее жизнью управляют неизменные законы физики, и эти законы есть частные случаи некой единой теории. Таким образом, мироздание устроено предельно просто. И незачем придумывать бесконечное множество вселенных для того, чтобы объяснить устройство одной единственной вселенной. Пол Стейнхарт, профессор физики, Принстон. Я абсолютно уверен. Времени не существует. Человечество его придумало как удобные, но шаткие, вводящие в заблуждение ограничения, которые использует наш разум, чтобы как-то упорядочить реальность. Карл Ровели, профессор физики Марсельского университета. Я верю в существование времени, верю в причинность. Я также сомневаюсь, что до Большого Взрыва никакого времени не было. По моему мнению, наша история началась задолго до него. Леонид Смолин, физик. Я верю, что владение человеческим языком – необходимая предпосылка сознания. Следовательно, животные и дети, еще не умеющие разговаривать, не обладают сознанием. Иначе говоря, они не способны страдать или получать удовольствие, не способны переживать опыт и его интеллектуально осмыслять. Джек Деннет, профессор, директор Центра когнитивных исследований Университета Тавца. Я верю, что пчелы, бабочки и тараканы обладают сознанием, способны переживать стресс и могут даже от него умереть. Конечно, их сознание не такое же, как человеческое. Скорее, мир полон множества разных видов сознания. Я называю сознанием ощущением, как мы видим мир и его взаимосвязи. Алекс Андерсон, главный редактор журнала New Scientist. Я верю в настоящую любовь. За 20 лет своей научной карьеры я исследовал самые разные феномены. От самых изобретательных способов, с помощью которых мужчины и женщины манипулируют друг другом, до самых дьявольских форм сексуальных измен. Но все эти темные стороны человеческой природы не сокрушили моей веры в настоящую любовь. Она встречается редко. Очень немногим повезло ее пережить. Дороги обычной любви проторены, и ее приметы хорошо изучены. Гипотетическое притяжение, одержимость образом любимого, сексуальный накал. Но настоящая любовь идет своим путем. Ее трудно определить. Она ускользает от научных измерений, избегает любых стандартов. Дэвид Басс, профессор психологии Техасского университета.
Радиоверсия.
Экономисты, готовьте прикрытие. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Первым сделал заявление на встрече нобелевских лауреатов по экономике министр финансов Германии Шойбле о том, что мировую экономику ждут 7 тощих лет, прежде чем политика затягивания поясов начнет приносить плоды. Для современного чиновника и политика ключевой характеристикой его деятельности является безответственность. Он готов идти на любые преступления и подлости, лишь бы не признать за собой ответственность за что бы то ни было. Классическим примером является выступление генерального секретаря НАТО Расмуссена, который, не моргнув глазом, заявил, что за все тысячи бомбежек против Ливии не пострадал ни один мирный человек. Но если в экономике усиливается кризис, а ты за эту экономику отвечаешь, то надо выкручиваться от ответственности. Расмуссен показал пример такого выкручивания. Нужно врать. Чиновникам и политикам пора что-то говорить. Эксперты говорят, что новый спад неизбежен. Я же считаю, что с 2007 года спад и не прекращался. Нобелевские лауреаты не согласились с Шойбле. Но они-то люди безответственные. Не зря некоторые из них получали свои премии за доказательство того, что нынешнего кризиса быть вообще не может. Но вот Шойбле пришлось взять на себя ответственность и сказать, что кризис будет продолжаться, но он будет продвигать конкретные меры по борьбе с ним. Я не буду обсуждать, насколько эти меры эффективны, но сам факт представляется замечательным. Его поддержала коллега из Франции, ныне глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. С ним не согласен руководитель Европейского центробанка Жан-Клод Трише, который пока стоит на консервативных позициях. Впрочем, ему-то хорошо, буквально на днях отправятся на пенсию. В общем, в современной политической и бюрократической элитах намечаются серьезнейшие изменения. Сидеть сложа руки больше не получится даже у евробюрократии. Хотя принимать на себя ответственность она не готова, а значит никаких позитивных изменений не будет происходить в принципе. Реплика. Кто будет виноват? Крайний мальчик для битья. Догадаться нетрудно. Израиль. Но в данном случае именно для него это все и затеяно. Чтобы извлечь, раскрыть, развить и распространить во всем мире методику исправления.
Радиоверсия.
Осторожно, провокация. Мнение. США и Великобритания хотят свергнуть светские режимы региона Ближнего Востока, чтобы привести к власти в Ливии, Сирии и Египте мусульманских экстремистов Аль-Каиды и братьев-мусульмане. Другие формы радикального исламизма должны по плану англосаксов восторжествовать. Далее развязать войну с Израилем и транслировать хаос и дестабилизацию через Турцию, Пакистан, Афганистан, границам Китая, Индии и России. Так как бы обострение ситуации неминуемо приведет к попыткам свержения власти в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Финансирование радикалов, их поддержка мировым СМИ и цивилизованным миром может привести к ухудшению положения в Казахстане, Кавказе и регионах России, населенных мусульманами. Речь идет о сознательной попытке Запада руками экстремистов создать максимальные проблемы государствам, осмеливавшимся не подчиниться диктату доллара. В ход идут провокации. Любой ценой оппозиция старается раскачать ситуацию и довести ее до кровопролития. Сегодня уничтожение стран совершается комплексно, по одному и тому же сценарию. Первый пункт. Мирные демонстрации протеста внутри страны. Второе. Провокация демонстрантов с целью получить трупы протестующих. Третье. Информационная война. Ложь, подтасовки, призывы к населению страны сбросить кровавый режим. Четвертое. Прямые постановочные кадры, призванные убедить мировые общественные мнения в том, что нужно вмешаться и оказывать давление на режим. Пятое. Попытки физического устранения лидеров страны, давление на них целью заставить дрогнуть и сдать страну. Шестое. Использование пятой колонны внутри страны как информационного прикрытия для деятельности спецподразделений других стран. Седьмое. Прямое военное вмешательство, приводящее к смене власти, выдаваемое за победу доведенного до отчаяния населения страны жертвы. Реплика. Мнение блога не всегда совпадает с мнением его хозяина.
Радиоверсия.
Кабала. Психология нового поколения. Мнение. Александр Юрьев, профессор, доктор психологических наук. Психология перестала быть властительницей дум, как это было во времена Лейбница и Фрейда. С приходом глобализации она должна ответить на вызов времени. Этой науке необходим качественный рывок в понимании нового человека в новой реальности. Причем понимание в терминах, понятных современным системам поиска, приема переработки информации. Это должны быть психологические теории, адекватные по форме и содержанию времени глобальных изменений в мире, так же, как были адекватны своему времени теоретические модели наших учителей. Это движение не только в интересах всего психологического сообщества, но в интересах всего человечества, истрадавшегося от упрощенного, вульгарного представления человека в проектах средств массовой информации, public relations, в экономических реформах, политических проектах и в прочем. Человек чрезвычайно сложен. Это объясняет, почему человек остается человеком вопреки проектам переустройства общества, который пытается уничтожить в нем человеческие наперегонки с природой стихии. Уничтожить в нем человеческое наперегонки с природной стихией. После мировых войн, экономических кризисов, социальных революций, человек вновь и вновь восстает из ничего, как восстает после потопов, землетрясений, голода и эпидемий. Есть в человеке и его сознании нечто, многократно превосходящее весь интеллектуальный багаж его модификаторов. Реплика. Это новая психология и есть наука Каббала, потому что она раскрывает нам человека, его эгоистическую природу, эгоистическое поведение и все те изменения, исправления, которые мы должны пройти, достигая цели нашего развития. Объединение в глобальную интегральную систему, как единый организм. Смотрите статью Бааль-Сулама о Каббале и психологии.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.